Римский постарался изобразить на лице улыбку, отчего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора и опять-таки неприятно. В контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике. Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста.
«Алмаз вы наш небесный! Драгоценнейший господин директор!»
— дребезжащим голосом ответил помощник мага.
«Наша аппаратура всегда при нас! Вот она! Энь-цвей-дрей!»
И, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане, под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой. Римский невольно ухватился за живот, присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул.
«Ваши часики, прошу получить!»
Развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному Римскому его собственность.
«С таким в трамвай не садись!» Тихо и весело шепнул рассказчик гримеру.
Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы. Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли, а гример восхищенно шепнул. «Ай, класс!» В это время в третий раз тревожно загремели звонки, и все возбужденные и предвкушающие интересный номер повалили из уборной вон. Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый, как дитя, человек с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский.
«Итак, граждане,
— заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой,
— сейчас перед вами выступит...»
Тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями.
«Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города. Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он мне отвечает: «А я живу в другой половине».
Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха. Но так как никто не засмеялся, то он продолжал.
«Итак, выступит знаменитый иностранный артист Мосье Воланд с сеансом черной магии. Ну, мы-то с вами понимаем...»
Тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой.
«Что ее вовсе не существует на свете, и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!»
Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорез занавеса, отчего тот тихо шумя и разошелся в стороны. Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике.
«Кресло мне»,
— негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг.
«Скажи мне, любезный Фагот», — осведомился Воланд у клетчатого Гайера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме Коровьев. «Как по-твоему? Ведь московское народонаселение значительно изменилось».
Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику.
«Точно так, мессир»,
— негромко ответил Фагот Коровьев.
«Ты прав. Горожане сильно изменились. Внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить. Но появились эти, как их, трамваи, автомобили.
«Автобусы?» — почтительно подсказал Фагот.